снова встретились. Крушение. Паровоз сначала замелькал темной торпедой среди серо-зеленых елей, потом вылетел на линию прямого обзора и вдруг задергался, запрыгал на рельсах, будто невидимый всадник крикнул на него «Пру!» и натянул поводья. Из-под колес второго вагона посыпались огненные искры. Кто-то нажал на стоп-кран. Зэп обхватил руками ствол и закричал. За скрежетом все равно никто бы не услышал, но до фальшивых болтов было слишком близко. Состав едва начал притормаживать, когда туша паровоза, накренившись на повороте, достигла критического места. Рельсы один за другим полезли в кость, будто рассыпавшиеся гвозди. Сам локомотив с разбега проскочил. Первый вагон хоть и скакнул, но тоже удержался. А вот второй с намертво вставшими колесами качнулся, оторвался, да и повалился на бок, увлекая за собой и последующие, и предыдущий. «Есть! Есть!» — заорал Зэп. Рядом вопил и махал шапкой балагур, которому вообще-то полагалось держаться позади майора. Вьюн задумчиво смотрел в небо, Тимо качал головой. Железные коробки встали дыбом, полезли друг на друга, поезд изогнуло зигзагом, швырнуло на ту сторону, развернуло и кинуло поперек трассы паровоз. Взметнулось и лопнуло белое облако, даже на расстоянии лицо Теофельса обдуло горячим паром. Обломков разлетелось гораздо меньше, чем от вчерашнего товарняка, вероятно, из-за бронированности вагонных корпусов. Через несколько секунд пустая насыпь ежилась вывернутыми рельсами, над ней клубилась пыль. Был литерный поезд, да сплыл. «Живей, пока не набежали!» — крикнул Зэп. Но Тимо с Вьюном уже мчались вперед. Юркий китаец скинул тулуп. В своем черном трико он был похож на комарика. Отстав от передней пары шагов на 20, Зэп с балагуром вскарабкались по гравию к шпалам. Майор быстро огляделся, оценивая обстановку. Крушение было высококачественное, первоклассное. Вагоны, несмотря на хваленую броню, валялись сильно помятые, два вверх тормашками. После ужасающего грохота и треска стало очень тихо. Только жалобно свистела струя пара, вырывающаяся из пробитого котла. Да откуда-то из-под груды железа доносился слабый стон. Даже удивительно, что в этой каше кто-то еще жив. Часовых оцепление, естественно, передавило. Пока остальные опомнятся да подтянутся, дело будет кончено. Для лучшего обзора Зэп влез на тендер поверженного паровоза. Метрах в 100 от места аварии метался и размахивал руками жандарм. «Не подходи!» — зычно крикнул ему майор. «Беги за офицером!» Балагур, тоже одетый в железнодорожную форму, должен был точно так же отослать солдата у хвоста поезда. Пригодится каждая выгоданная секунда. Пара минут в юну уж точно обеспечена. Тем более, что махать ломом усердному Тимо не придется. Земля была вся усеяна стеклянными катышками. Не выдержали пули непробиваемые стекла. Влезай в любое окно. А коли мастеру мануальной терапии не хватит времени, вставай, проклятием заклейменный. Интернационал наготове, ждет команды. Китаец прыгал возле окна, второй вагон перевернулся колесами кверху. И нормальный человек влез бы туда без труда, однако недомерка пришлось подсаживать. Тимо исполнил это в секунду. Маленькая фигурка исчезла в черной дыре. Вверх дном. Романов всегда подозревал, что тот свет устроен совсем иначе, чем учит церковь и воображают люди. Что Алексей мертв, было ясно. Невозможно остаться в живых после того, как тебя швыряет и перемалывает, словно зернышко в мельничных жерновах, а после вышибает дух. Открыл он глаза и сразу сказал себе: «Я умер». Умирать было жутко и больно, но длилось это недолго. А теперь ни боли, ни страха, ни сожалений. Ничего особенного ценного на этом, то есть уже на том свете, Алексей Романов не оставил. Загробный мир отличался от бренного не сильно, примерно как отражение в зеркале отличается от оригинала. Все то же самое, но левое становится правым, а правое — левым. Так и здесь. Только поменялось не право-лево, а вверх и низ. Погибнув, Алексей остался в том же самом розовом купе, где дух распрощался с телом, однако пространство перевернулось вверх дном. Романов лежал на потолке возле лампы и глядел на пол, с которого свисал наполовину оторвавшийся палас.
«Алеша! Алеша!» — звал кто-то.
Оказывается, смерть не разлучила его с Одинцовой. Она лежала здесь же, на потолке, в задравшемся платье и с растрепанной прической. Романов ей ужасно обрадовался.
«Мы вместе!» — пролепетал он. «Как хорошо! «Вы оглушены», — сказала фрейлина, вставая на четвереньки, причем под коленом у нее что-то хрустнуло. Кажется, блюдце. «У меня, по-моему, все цело. Переломов нет. А у вас? Дайте-ка. Так не больно?»
От прикосновения живых, горячих женских рук поручик окончательно очнулся. «Черт!» Он приподнялся, ошарашенно озираясь. «Никогда не сидел на потолке. Кажется, мы перевернулись. Вроде бы я в порядке. Невероятно! Как это мы уцелели?»
«Это потому, что купе обито умягчителем. Наш поезд сошел с рельсов. Что с остальными?
Сейчас посмотрим». Встав и оказавшись лицом вровень с диваном, Алексей дернул дверь. Она подалась неохотно. «Давайте-ка лучше выберемся наружу. Может начаться пожар». Странно было видеть над собой столешницу. Стул-то моментально переметнулся в антиподы, валялся под ногами. Романов обернул руку, свисающей не в ту сторону шторой, смахнул с рамы битое стекло. Высунулся наружу и тут же нырнул обратно. «Там человек», — прошептал он, хватаясь за кобуру. «Надо его позвать. Тише! Я видел его прежде. Он немецкий шпион». Очень осторожно поручик выглянул снова. Никаких сомнений. Урода с лошадиной физиономией он видел перед самым началом войны. Слуга и помощник веселого резидента, который так ловко обвел вокруг пальца лопуха Алешу Романова. «Наружу нельзя, это диверсия, устроенная немецкой разведкой. Они думают, что пустили под откос царский поезд. Их тут наверняка целая команда. Спрячьтесь. В туалетную комнату. Только не шумите». Он помог Одинцовой перелезть через высокую притолоку и вернулся к двери. Уперся спиной в стену, поднатужился, отодвинул неподатливую дверцу шире. В коридоре раздались легкие, невесомые шаги. Будто не человек идет, а призрак. Или ангел смерти. Сон в красном тереме. Перевернутый мир, в который попал Джень, пришелся ему по вкусу. Это, конечно, был тоже сон, в который он провалился через черную дыру, но очень хороший, похожий на реальность. Джен скользил по потолку, перешагивая через лампы. В салоне сверкало лаком расколотое пианино. Белые клавиши валялись, словно выбитые зубы. Опрокинутый стол напоминал четырехрогое чудовище. На проводе, будто сушеный гриб с нитки, свисал торшер. Электричество отключилось, но света, проникавшего через выбитые окна, было вполне достаточно. Первый труп попался почти сразу. Из-под какой-то тряпки, наверное, скатерти, торчали ноги в штиблетах. Вьюн наклонился. Человек с квадратной челюстью бульдога. Не тот. В двух шагах был кто-то в золоченой ливрее с мокрыми от крови щеткообразными волосами на лице. Тоже не живой и тоже не тот. Ну а после этого Джейн нашел, кого искал. Под упавшей картиной ничком лежал человек в военной форме с золотым погоном. «Вензель есть?» «Есть. Маленькая бородка?» «Вот она». Жив он или нет, Вьюн не определил. Рывок, хруст шейных позвонков и уже не имело значения, когда наступила смерть. Только сейчас или во время крушения. Дело сделано. Белый гусь ждал Дженя, чтобы унести из мира скверных снов в настоящую жизнь, где заждалась своего спасителя принцесса в красном тереме. Вьюн оторвал золотой погон в качестве доказательства и хотел вернуться к тому же окну, через которое вошел, но вдруг заметил нечто интересное. Полумрак в открытой двери ближнего купе пунцовел или алел, а может быть, багровел диковинным нежным цветом. Точно так же выглядел заветный терем, когда его освещало восходящее солнце. Он казался не красным, а розовым. Заинтригованный интересным поворотом сновидения, Джейн двинулся к манящей нише. А вдруг из сна можно выбраться безо всякого гуся? Что, если есть другой путь к красному терему? Вдруг из двери выглянет луноликая принцесса, протянет навстречу витязю руку, и в руке будет сверкать алмазная звезда, озаряющая путь. Все так и вышло. Из красного терема высунулась рука, и в руке воссияла звезда. И грянул небесный гром, и Джень пробудился от дурного сна, чтобы никогда больше в него не возвращаться. Он упал на спину, уставившись широко раскрытыми глазами на синюю, как небо, ковровую дорожку. Во лбу у него чернела круглая дырка. Проклятие. Выстрел, грянувший из вагона, был подхвачен эхом и разнесся далеко по сонному ноябрьскому лесу. Проклятие! Чистой работы не получилось. Но Теофельс был готов и к такому повороту событий. Значит, у нас будет не вегетариански платоническая железнодорожная катастрофа, а вариант номер два – нападение злодеев-революционеров. Зэб дунул в свисток, спрыгнул с тендера и двинулся ко второму вагону, чтобы проверить, как там Вьюн. Тимо стоял возле окна, в которое влез китаец, махал рукой. От хвоста навстречу Теофельсу бежал Балагур. Также слаженно действовали и боевики. Чуб с Фином, лязгая затворами, неслись к паровозу. Их дело сдерживать жандармов, которые попрут спереди. Кмитцица и Маккавея майор со своей позиции видеть не мог, но они, вероятно, уже заняли оборону у последнего вагона. Сердце билось празднично, и Зэб понял, что даже рад усложнению задачи. Участвовать в великом деле, апофеозе всей карьеры в качестве праздного наблюдателя было бы обидно. Пускай все совершится под гром салюта. «Не лезьте без меня!» – завопил Балагур, видя, что майор подоспеет к Тимо первым. «Мало ли чего там!» На крик из окна не того, где стоял Тимо, а другого, расположенного ближе к Зэпу, вдруг высунулась светловолосая голова, золотопогонное плечо, рука с кольтом. Первым же выстрелом меткий стрелок уложил Балагура. Вторую пулю хотел послать в Тимо, но майор на бегу, не целясь, открыл огонь. Попасть не попал, но заставил офицера обернуться. Расстояние между ними было шагов 10, однако Теофельс снова промахнулся. От изумления. Голова исчезла, а Зэп прижался к стене вагона и присвистнул. Вот это встреча! Тот самый щенок, с которым пили на брудершафт в романтической хижине среди полей. Как же его звали? Романов. Алексей Романов, подсказала натренированная память. Уже не щенок, вполне зрелый и зубастый пес. Загрыз бедного Балагура, не поперхнулся. Два Георгия на груди, солдатские и офицерские. Это заслужить надо. Ай-яй-яй, не сожрал ли этот волкодав и малютку китайца. У последнего вагона загремели выстрелы. Почти сразу же началась перестрелка из противоположной стороны. Интернационал не давал жандармам подойти. «Не высовывайся, Тимо!» — крикнул Зэп по-немецки. «Я сейчас!» Пригнулся, пробегая под окном, откуда стрелял пришелец из прошлого, мелькнуло что-то розовое, майор швырнул лимонку. Хорошо, что пробежав, оглянулся назад, иначе это мгновение стало бы в жизни Йозефа фон Теофельса последним. Один дьявол знает, каким чудом в те 3 секунды, пока прогорает фитиль, русский сумел схватить гранату и выкинуть ее обратно. Но Зэп едва успел кинуться на землю. Осколки просвистели над ним, оставив несколько зазубрин в стене вагона, но от разрыва Теофельс оглох. Все последующие события для него происходили как в синема, беззвучно. Только вместо игры топера в ушах звучал неумолчный гул, будто голова превратилась в колокол, и настырный звонарь колотил, колотил в него медным билом. «Куда? Назад!» — прикрикнул контуженный на сознание, попытавшееся нырнуть в зыбкий туман. Разряд обжигающей ярости помог встряхнуться. «Раскисать не время, операция будет доведена до конца!» Майор вытер сочившуюся из уха кровь, помотал головой, но от гула не избавился и сказал себе: «Лечиться будем потом, если выкарабкаемся. А не выкарабкаемся, на тот свет берут и с лопнувшими перепонками». Оттолкнул всполошившегося Тимо. «Со мной все отлично!» Вероятно, он кричал громче, чем следовало. Тимо отшатнулся. «За мной!» Зэп подтянулся, заглянул через раму. Никого. Перекинул тело, спрыгнул на пол, то есть на потолок. Выставил вперед пистолет. Шелохнулся воздух. Это к хозяину присоединился Тимо. Паршиво идти под пули, полагаясь на одно зрение. Майор подал знак: «Слушай внимательно, и если что, предупреди». Тимо кивнул и показал вперед, потом назад. Наверное, выстрелы с обоих концов поезда стали гуще. «Когда перестанут стрелять, дай знать», — прошептал Зэ под ними губами. «Все, вперед, прикрывай». В принципе, они должны были находиться прямо в императорском купе, но из-за того, что все вверх ногами и мало света, Теофельс никак не мог сориентироваться. Еще этот шум в ушах. Увидев труп в военной форме с оторванным погоном, Зэб было возликовал. Вьюн все-таки сделал свое дело. Но это был не царь, а начальник дворцовой полиции полковник Назимов. В царском поезде ему находиться не полагалось. Глаза уже привыкли к полумраку. Теофельс посмотрел вокруг и пошатнулся. Это не императорский вагон. Там другая обшивка, другая мебель. Это салон второго вагона в поезде сопровождения. Под откос пущен литерный «Б», все пропало, операция провалена. Как такое могло случиться? Зэп не знал и не собирался сейчас ломать над этим голову. Если сражение проиграно, зачем зря гибнуть? Тот, кто выживает, получает шанс на реванш. Где-нибудь, когда-нибудь, неважно. Но мертвые отыграться за поражение не могут. Однако клокотавшая в груди ярость не дала майору поступить единственно разумным образом — поскорее унести ноги. Где-то в недрах вагона засел мерзкий щенок, из-за которого череп Зэпа превратился, нет, не в колокол, это слишком романтично, в чугунный котел. И еще майор знал, чуял инстинктом разведчика, что его знакомец по 14-му году каким-то образом причастен к этому провалу. Тимо дернул хозяина за рукав, опять показал куда-то, очевидно, пальба усилилась. «Стреляют?» — спросил Зэп. «Тогда время еще есть. Сделаем одно дельце, потом уйдем. Держи на мушке коридор». Он толкнул дверь ближайшего купе, того самого, розового. Заглянул через притолоку, которая была ему по пояс. Внутри никого. Зэп разрядил остаток обоймы в дверь санитарного узла. Вставил новую. Под прикрытием Тимо переместился к следующей двери. Там, заваленный бумагами и чемоданами, лежал важный господин в стальном пенсне. Одну пулю майор всадил ему в голову на всякий случай, остальные потратил на туалет. Перезарядил. Купе с номером 4 тоже ничем не порадовало. Кто-то в генеральской форме свешивался с привинченного к полу стола, вниз капала кровь. Пулю в затылок генералу, остальные в дверь туалета. Дальше. Дверь купе номер 3 оказалась нараспашку. В углу, раскачиваясь, сидел и нянчил сломанную руку окровавленный человек. Он посмотрел на Зэпа и что-то сказал, наверное, попросил о помощи, но было не слышно. Теофильс перелез внутрь, заглянул в туалетную, потом добил калеку, без особой нужды, просто от обиды на подлую судьбу. Под ноги Зэпу рыбкой нырнул Тимо, пистолет в руке дымился, на щеке сочится красная полоса. Слуга показал вправо, изобразил, будто стреляет, ясно. Щенок опять показал зубы. Высунулся откуда-то и чуть не уложил старину Тимо. Пришлось тому сигануть в укрытие. «Ты в него попал?» — одними губами спросил Зэп. «Попал? В него. Не попал. Он далеко?» Тимо показал два пальца. «Через одно купе? Ясно. Высунься. Прикрой». «Молодец. Понял». Слуга быстро выглянул в коридор, держа пистолет наготове. Подал знак. «Можно». Зэп перелез через притолоку. Дверь купе номер 1 была приоткрыта. «Вот он где, гаденыш. Ну теперь...» Поквитаемся.
В ловушке. Высунувшись из укрытия, Алексей очень рисковал, но повезло. Долговязый немец лишь оцарапал ему шею пулей. Романов тоже промахнулся, зато вынудил противника очистить коридор. Теперь стратегически важное пространство было у поручика под прицелом, но преимуществом он пользовался недолго.
«Боже мой!»
— вскрикнула за спиной Одинцова. Он обернулся. Оказалось, что фрейлина заметила кровь у него на воротнике и вообразила, будто Алексей опасно ранен. Успокоив женщину, он хотел вернуться на позицию, да поздно. Слева жахнули из двух стволов, едва спрятался. Коридор вновь просматривался и простреливался с одной стороны. Дело стало совсем дрянь. Они с Татьяной Олеговной, покинув розовое купе, хотели уйти через тамбур, но выход заклинило. Потом из салона раздался шум. Пришлось спрятаться в Назимовское купе. И вот оно превратилось в ловушку. Если б не Одинцова, можно было бы рискнуть, выбраться наружу через окно, выпрыгнуть, перекувырнуться. Глядишь, не попали бы. Но на акробатические кульбиты Татьяна Олеговна была не способна. Бросать ее одну на верную гибель тоже было нельзя. Вот теперь и пропадали вместе. Романов знал, что произойдет дальше. Подкрадутся, снова кинут гранату, и пока он будет ее ловить, изрешетят выстрелами в упор. Послышались осторожные шаги. Кто-то медленно приближался, ступал по стеклянной крошке. Еще секунда-другая, и конец.
«Дайте быстро!» — шепнул поручик, неучтиво тыча пальцем.
Одинцова, слава богу, поняла, чего он хочет. Нагнулась, подала валявшуюся под ногами фарфоровую чашку. Чашку Алексей швырнул о стену коридора и мгновение спустя высунулся. Шанс был минимальный, но не использовать его было нельзя. Все произошло в десятую долю секунды. Человек в коридоре, это был не тощий урод, а развязный потомок крестоносцев, дернулся в направлении разлетающихся осколков. Ствол его пистолета качнулся в сторону. Промахнуться с такого расстояния было невозможно, но выстрелить Романов успел всего один раз. В тот же миг его будто ударило раскаленной палкой по шее, почти в то же место, где полминуты назад уже оставила царапину пуля, но несравненно сильнее. Зэп отлетел к стене, закричал, прошуршал плечом по обоям, упал. Романов стукнулся затылком о дверную раму, заклокотал горлом, сполз вниз. К майору с истошным воплем кинулся Тимо. Поручика подхватила на руки ахнувшая Татьяна Олеговна. Как раз оборвалась пальба и снаружи.